Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, новый сезон программы «Револьвер» начался. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгений, всех с новым трудовым годом.
Ура! И начнем. Да. Вообще, без раскачки. 7373-948, телефон, смс, плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно нас посмотреть, можно нас послушать и в чат нам написать. Естественно, с Константином мы говорим на тему энергетики. И начнем, пожалуй, с Казахстана, потому что... Изначально, все-таки, если опираться на факты, якобы все началось с недовольства ценами на газ, коим заправляют автомобили в Казахстане. Все-таки, а что там с ценами? Действительно ли это было что-то из ряда вон?
Ну, вы знаете, что сейчас активно, конечно, обсуждается, что произошло в Казахстане, и значительная часть и комментаторов, и экспертов, и президент Путин вчера говорили о том, что это все не просто так, майданные технологии. И я, в общем-то, согласен с такой оценкой, когда действительно страна вспыхивает в столь большом количестве регионов. Это, конечно, странно. Но это не означает, что не стоит обратить внимание, все-таки, как вы справедливо заметили, на то, что он... стало там либо последней каплей, либо, как поначалу казалось, основой этих протестов. Еще раз повторяю, даже если это только вот такой финальный повод, все равно, мне кажется, что на это стоит обратить внимание не только казахским регуляторам. Почему? Потому что это действительно пример того, как непродуманные решения могут сказываться на... уровни социального протеста.
Так.
И действительно, в Казахстане есть определенная специфика, связанная с тем, что достаточно значительная часть автомобилей в определенных, особенно регионах, переведена на газомоторное топливо, причем тот тип топлива, который называется СУГами, жирными углеводородными газами. Газомоторное топливо, оно очень разное, не будем вдаваться в детали, но, тем не менее, действительно... Суги были дешевле бензина и дизеля, и поэтому достаточно активный переход на газовое топливо шел. Кстати, в России тоже, вы знаете, обсуждается тема газификации транспорта, активно и стимулируется к этому, это отдельная история, и, в общем-то, тут газовое топливо дешевле по-прежнему дорожающего
пока.
Бензина.
Пока.
Но понятно, что там вопрос стоимости автомобиля, оборудования. Государство субсидирует в определенном объеме переход на газ. Но, опять же, тут вопрос инфраструктуры, готовности заправок. Угу. Так что тут комплекс историй. Но в Казахстане этот вопрос идет. И вообще, вы знаете, в некоторых странах, далеко, может быть, не самых там без обиды в отношении Казахстана, передовых с точки зрения технологий, газификация идет по причине как раз экономической. Ну, Пакистан, например, еще один пример, где очень высока доля машин на газовом оборудовании, это просто связано с экономикой. Так вот, а рост цен действительно произошел кратный в некоторых регионах, и в этом плане причина-то, мне кажется, вот это самое интересное. Кстати, что касается стоимости, опять же, топлива, тоже интересно, что были исследования относительно стоимости того же бензина, и известно, что в Казахстане бензин дешевле, чем в России. И
да, формула ценообразования интересная.
В европейском пространстве самый дешевый бензин там. И, кстати, помните, когда вы меня все время пытали на тему стоимости бензина, я все время говорил о том, что самый дешевый бензин в мире в Венесуэле, но это не означает, что жители Венесуэлы довольны этим фактом. То есть там надо смотреть 600%. На ситуацию в комплексе. И вот Казахстан хороший пример этому. А у нас очень часто, кстати, все время говорили, вот почему в Казахстане бензин
дешевле. Так вот, слушатели уже пишут, да.
Уже. Вот, так, дорогие радиослушатели, вы как раз смотрите на ситуацию в комплексе и посмотрите, сколько стоит бензин относительно доходов населения Казахстана, и вот, собственно, переход на суги, он тоже абсолютно не случайен, потому что, казалось бы, при относительно дешевом бензине зачем это делать, а потому что, на самом деле, доходы небольшие, и в этом плане, ну, когда... Все-таки у нас там тоже очень любят говорить. И в этом, кстати, году опять у нас акцизы вот с Нового года выросли. Любят говорить о дорогом бензине. Я понимаю эти разговоры, но все равно я считаю, что, опять же, свою точку зрения, может быть, и не все радиослушатели, а может быть, и почти все радиослушатели не поддержат меня, но тем не менее, я не считаю, что бензин у нас является сверхдорогим товаром в России, в том числе относительно доходов населения. Хотя правительству, я тоже уже много раз говорил, было бы не лишнее просто разъяснить, как построена структура литра бензина с точки зрения распределения доходов, куда они идут, и мне кажется, что так было бы проще, чем постоянно говорить о том, что рост цен на бензин ниже уровня инфляции. Так вот, просто момент, связанный с сугами, интересно, что Казахстан перешел от государственного ценообразования к рыночному ценообразованию. На суги цена долгое время регулировалась государством. И вот этот момент достаточно, оказывается, чувствительный и драматичный, и цену сразу подняли. Сейчас, кстати, идет расследование относительно, там вот буквально вчера принято решение о необходимости расследования деятельности компаний, которые повышали цены на суги, но, собственно, у них возникла эта возможность, они это сделали. И в этом плане я считаю, что хотя в Казахстане речь шла именно о сугах, это специфический вид топлива и газа, тем не менее, на самом деле, на Россию это тоже можно спроектировать. Почему? Потому что у нас много лет идут дискуссии относительно ценообразование на газ. Это другая история, потому что она связана с ценой на природный газ, трубопроводный газ. Это газ, который, как мы понимаем, используется для, прежде всего, отопления в России. Но эта тема очень чувствительна. Почему? Потому что если у нас правительство пойдет по пути, вот, собственно, казахского, когда, ну, вроде бы красивая история, перейдем на рыночное ценообразование, мы получим кратный рост цен. Я в этом абсолютно убежден, что если мы так называемый газовый рынок вот так запустим, потому что многие все время говорят, ну вот безобразие, у нас вот монополия, давайте уже на рыночные перейдем ценообразование.
Как вот европейцы с биржами, да.
Весь опыт перехода на рыночное ценообразование показывает, что вы получаете сразу многократный рост цены. В этом плане это очень серьезная тема. Да, у нас, может быть, специфическая газовая отрасль, когда компания-монополист несет на себе определенную социальную нагрузку, в том числе и по газификации страны, и по поддержанию цен на газ. Я знаю, что радиослушатели многим и цены на газ не нравятся. Вот, но посмотрите, опять же, статистику, они растут очень-очень умеренными темпами, особенно в контексте инфляции. Так вот, собственно, урок Казахстана, мне кажется, что и нам тоже бы неплохо выучить.
Возникает вопрос, тут спрашивают, а сколько бензина в Казахстане стоит? Ну, я нашла 32 рубля стоит он. А вот в Казахстане литр бензина стоит 30... Я, правда, не знаю, какого, 95-го, 92-го.
Ну, это не так сильно принципиально, на самом деле, 95-92-й. Да. Но действительно, самого там фактически ходового. Существенно. Цены существенно дешевле, чем в России.
Но это там и минимальная зарплата, да.
С налоговой системой, и зарплата другая. При том, что ВВП Казахстана, как известно, он, в общем-то, ну, приближается к российскому, что по паритету покупательной способности.
Интересно, кстати, Константин, поговорить о формуле все-таки ценообразования, если сравнивать, если уж у нас так или иначе получается сравнение, вы говорите, что нужно извлекать нашим энергетикам уроки из произошедшего в Казахстане. Вот это стремление регулятором, да, вот это стремление все-таки отпустить и привязать к бирже, к рынку, оно оправдано или все-таки нет?
Нет, понимаете, я вовсе не являюсь сторонником тотального государственного ценообразования, но, скажем, в сегменте природного газа я считаю, что сложившаяся модель она, при всей условности этого рынка, она имеет под собой достаточно серьезные основания. Почему? Потому что когда вот сейчас у нас, еще раз говорю, эта дискуссия не новая, ей уже там, не то что год, там более 10 лет, на тему либерализации газового рынка, угу. когда говорится о том, что надо, значит, нам перейти на рыночное ценообразование на внутреннем рынке. Ну, понятно, что значит рыночное ценообразование. Конечно, газовые компании с удовольствием повысят цены на свой товар. Это как раз к вопросу о регуляторах. Вот. И я лично считаю, что и много раз об этом говорил, что природный газ является достаточно существенным конкурентным преимуществом России. И в этом плане логично, опять же, с учетом того, что Россия является северной страной, и понятно, что у нас структура потребления энергоносителей специфическая, у нас достаточно энергоемкая экономика в силу климата, и это не только связано с нашей технологической осталостью. Посмотрите, кто в мире является лидером по потреблению энергии на, там, что на единицу продукции, что населения. Канада, и понятно почему, потому что климатические условия, в общем-то, в чем-то похожи. И у нас эта история есть. Соответственно, мы должны понимать, что у нас доля энергетики все равно достаточно высока будет в конечном продукте. И это надо учитывать, какие бы там мы энерготехнологии сберегающие не применяли, этим нужно заниматься. Поэтому стоимость газа – это стоимость электроэнергии. Соответственно, безусловно, государство должно задумываться о том, как этот сегмент регулировать, при всей моей любви к рыночному ценообразованию. И в этом плане, вот еще раз повторяю, это же связано с той моделью газовой отрасли, которая построена. Да, у «Газпрома» есть экспортная монополия. За счет этой экспортной монополии «Газпром» развивает единую систему газоснабжения, поддерживает ее и осуществляет поставки газа по регулируемым ценам, да. Конечно, «Газпром» с удовольствием и повысил эти цены, безусловно. И компании, так называемые независимые компании, они как раз и говорят о том, что давайте мы либерализируем рынок, как бы, но имеется в виду, давайте повысим цены на внутреннем рынке, заодно нас пустим там в экспорт. Но вот, скажем, есть несколько у нас регионов, где частные компании, ну, не частные, прошу прощения, там, так скажем, независимые, там, например, Роснефть, она, ну, там, доля государства ниже 50%, но довольно существенная, там, не совсем назовешь ее частной. Ну, например, Роснефть доминирует в Свердловской области, Новатэк доминирует в Челябинской области, но они не горят желанием, там, скажем, развивать газификацию региона и строить газопроводы к частным домам. Зачем им это нужно? Потом, как бы, при таких ценах регулируемых. И это вот вопрос серьезный. Сейчас газификация тема важная. Я считаю, это правильно, что государство этим занимается. «Газпром», конечно, он ни за что бы не стал делать, если бы не было вот этого аргумента, что, типа, ребята, ну, у вас есть монополия на трубопроводный экспорт, соответственно, государство вправе вас нагружать этой социальной нагрузкой. «Газпром» понимает это.
Почему внутренний рынок, это тоже на примере Казахстана, да и нашего, в принципе, внутренний рынок не считается компаниями, я не скажу даже премиальным рынком, а, в принципе, скажем так, это рынок второго порядка. Потому что здесь потребителей меньше, потому что здесь слишком много регуляторики, хотя посмотреть, с какими проблемами «Газпром» сталкивается на внешнем рынке, там тоже регуляторики немало.
Ну, смотрите, пример с Казахстаном, он понятен, почему? Потому что действительно там ведь те же «Суги» в основном отправляются на экспорт. Вот,
там доля британцев высокая, по-моему, в промышленности.
Ну, вы понимаете, что там доля британских, американских компаний вообще достаточно высока, да, в нефтегазовом бизнесе. Так, собственно, Казахстан изначально и развивался, это не является секретом. Там есть, например, российская компания «Лукойл», но в основном, конечно, все крупные проекты нефтяные в Казахстане, это ну, до прихода Китая, Китай пришел последним из крупняка, и в этом плане, конечно, он не смог там пока вытеснить англосаксов, которые изначально зашли еще с первых проектов, там «Шеврон», а потом пошел «Карачаганак», «Кашаган», то есть это достаточно крупные проекты, и везде там сидели англосаксы изначально, просто с 90-х годов. Кстати, этим объясняется то, что вы, наверное, тоже заметили, что Казахстану у западных стран никогда не было претензий с точки зрения политической системы. Да, никто ни разу такое. Не говорил, что в Казахстане что-то там не то происходит. Ни разу. То есть просто Казахстан всегда воспринимался как нормальное, цивилизованное, правильное государство. Так понятно почему, потому что, собственно, акционерами всех его крупных проектов были англосаксы. Но, соответственно, да, понятно, что для них как бы экспортная модель достаточно важна, и, конечно, такого внутреннего рынка в Казахстане не будет, как тот объем экспорта, который осуществляет. В этом плане ответ на наш вопрос заключается в просто объеме спроса на внутреннем рынке. Ну, там, вы знаете, в Казахстане население 19 миллионов, причем, к сожалению, это достаточно сильно диверсифицированное по доходам население, и платежеспособный спрос не такой высокий. А вот что касается России, здесь надо все-таки чуть аккуратнее в оценке, потому что, ну, тоже можно сказать, что сравните стоимость газа в России, да, где регулируемая цена, там, скажем, в регионе вот центральном, чуть больше 5000 рублей за 1000 кубометров, и переведите это в евро или в доллары, и вы поймете, как сильно все это. Даже если вы возьмете не спотовые цены, а они по-прежнему, кстати, там, я думаю, мы еще поговорим об этом. Вот на вчерашний день чуть выше 1000 долларов за 1000 кубометров. Да. На горелке там другая ситуация, но эта ситуация. Тоже вопрос, сколько продлится. Я имею в виду, что зачастую цена ниже, чем на споте. Но это приводит к серьезным убыткам со стороны европейских энергетических компаний. Но, еще раз повторяю, очевидно, что стоимость газа у нас несопоставима со стоимостью газа в Европе. И это правильно. То есть, когда часто меня слушают, говорят, ну что вы сравниваете? Ну, я просто сравниваю, чтобы...
Потому что по факту
я не говорю
быть.
О том, что давайте, да, вот на этом остановимся, сравним и порадуемся. Ну, просто это правильно абсолютно. Ну, конечно, смешно, если бы у обладателя крупнейших газовых запасов в мире цены были такие же, как у там крупнейших импортеров этого газа.
Да.
Это ясно, я это прекрасно понимаю. Но все-таки давайте этот момент зафиксируем. При этом, конечно, в этом плане мы понимаем, что «Газпром» основные деньги зарабатывают на экспорте. Это ясно, это очевидно, и «Газпром» получит очень хорошую выручку по итогам 2021 года, еще результаты не подведены, но при этом по объему. Конечно, здесь ситуация сильно отличается от сугов Казахстана. Конечно, основной рынок сбыта у «Газпрома» внутренний. И больше всего газа там. Ну, смотрите, там, опять же, итоги года не подведены, но по 11 месяцам вот наши оценки, что «Газпром» добыл в прошлом году 515 миллиардов за 11 месяцев. 515 миллиардов кубометров, только «Газпром».
Да.
Ну, вот и считайте, экспорт составит... Ну, я думаю, там порядка, скорее всего, там 170-180 миллиардов. Посмотрим там итоговые оценки.
Угу.
Ну, вы знаете, в рекордные годы «Газпром» чуть более 200 миллиардов кубометров поставлял. Ну, сравните, вот 180 и... Ну, а это еще 11 месяцев только, я сказал там про 515 миллиардов. Вот, то есть очевидно, что «Газпром», вы видите, то есть не то, что там... больше на внутренний рынок, на порядок, там, это в два с лишним, там, ну, практически в три раза больше, газа продает на внутреннем рынке. И это основной рынок, да, и соответственно, еще раз говорю, я лично считаю, что определенный смысл в нынешней модели газового рынка существует, там есть изъяны, они очевидны, но смысл в этом есть, в том числе и за счет экспортной выручки закрывать развитие единой системы газоснабжения и иметь возможность держать цены на газ на регулируемом уровне, которые растут сильно медленнее, чем цены на бензин. Сравните, вот как дорожает бензин и газ. Вот, это связано как раз с тем, что бензин, например, у нас является нерегулируемой ценой, хотя государство, когда там, да, цена уходит вверх слишком сильно,
возмущает,
собирает, да, либо собирает и стучит кулаком, но вот ввели механизм демпфера, как тоже такой элемент, и в прошлом году нефтяники на демпфере неплохо заработали, потому что экспортные цены были высокими, государство компенсировало им как бы частичный отказ от экспорта в пользу внутреннего рынка. Но в случае с «Газпромом», как с государственной компанией, там не надо ничего компенсировать, то есть есть просто там прямое целеполагание, и «Газпром» этим занимается. Поэтому внутренний рынок, он является основным. И, кстати, он в прошлом году, я вам должен сказать, что вот цифра 515 миллиардов, я думаю, что в прошлом году, дождемся таких уже окончательных официальных оценок, но я думаю, что у нас будет исторический рекорд по добыче и по потреблению газа внутри страны. Да, исторический рекорд. Потребление газа в прошлом году росло очень сильными темпами, и это связано не только с погодой. Это связано и с газификацией, это связано и в том числе с газомоторкой, которая, может быть, не так быстро идет, но все-таки идет, и с газохимией, конечно. И я считаю, это абсолютно верно, что мы используем газ как логичный ресурс для своего развития, и то, что растет потребление газа в стране, я считаю, это очень правильно с точки зрения экономики. Поэтому, на мой взгляд, это гораздо логичнее, чем строить кругом солнечные и ветряные батареи, как нам это предлагают.
Да, но здесь же еще такой момент, как кажется, может быть, такие рекорды еще обусловлены опасениями по подражанию, например, электричества. Помните, да, сейчас второй или очередной заход есть, высказывается мнение, что надо как-то бороться с майнерами, и бороться с майнерами как? Да-да-да, бороться с майнерами как? А, значит, точку отсечения по минимальному потреблению киловатт-часов, а все, что выше, как будто бы это майнеры, ну, в общем, плавно размазать по всей стране. А представляете, сколько домов отапливается электричеством?
Это действительно интересная тема, вот то, что вы сказали, так называемые социальные нормы потребления электричества.
Да-да-да, социальное потребление, да.
Тема очень скользкая. И...
Была же попытка года, по-моему, три назад
это ввести. Нет, эта тема буквально вот обсуждалась и в конце прошлого года.
Очередная
попытка ввести нормативы социального потребления. Как раз, если раньше эта идея была как раз бороться с расточительностью, то теперь вот появилась такая специфическая вещь, как майнинг. Вот, может быть, для многих вещь такая еще неведанная и в чем-то диковатая. Но, кстати, тот же Казахстан был вторым производителем криптовалют в мире.
Ну, потому что, говорят, Китай туда вынес просто все
это. Но вот случай с Китаем, он тоже же интересный. Почему Китай запретил майнинг? Он запретил майнинг, потому что возник дефицит электроэнергии.
У них такие объемы. Я не верю, что в Российской Федерации тоже может возникнуть дефицит, потому что такие объемы.
А Россия на каком месте находится?
На третьем. Я знаю.
Вот видите. Да. И опять же, с Канадой мы там по разным оценкам 3-4, вот с Канадой мы боремся за это почетное третье место. Но действительно, там Канада чуток отстает. Опять же, к вопросу о источниках, о дешевой генерации. Абсолютно правильно сказать, что Китай тут же перевел, ну, китайский бизнес,
да, в Казахстан.
Перевел все эти фермы, просто перевез. А это же колоссальные, это настоящие фабрики. Если вы видели майнинговую ферму, да. Это же не там в квартире, а некоторые в квартире, конечно, ставят, но ферме это колоссальная индустрия. Казахстан перевели. Соединенные Штаты на первом месте, кстати, по майнингу в мире, уверенно опережая все другие страны, вот, и Казахстан в том числе. Но тем не менее, просто любопытно, что события в Казахстане не особо повлияли, скажем, на рынок нефти, а на рынок криптовалют повлияли прям вот совсем-совсем, потому что биткоин рухнул.
За свои денежки,
ну,
да.
Потому что да, там порядка 18% приходится майнинга на Казахстан. Соответственно, да, возникает вот эта интересная история, связанная с тем, а что же делать с социальными нормами. Вы справедливо отметили, что тоже майнинг, история вроде бы новая. Но потому что в некоторых странах, вот уже упомянутых нами, типа Венесуэлы, где государство пытается нищету компенсировать дешевыми энергоносителями, это все приводит к тому, что люди пытаются вот так заработать. Там дешевая электроэнергия тоже, и люди на работе занимаются майнингом, и в Венесуэле, и в ряде стран Центральной Азии, там есть уже такие рейды по проверке энергопотребления на рабочих местах, особенно когда это связано с государственными рабочими местами. Там, да? Работаете вы там, не знаю, где-нибудь в государственном органе власти. Там,
и пришли, майните потихонечку.
И майните потихоньку, как бы, да. Значит, и, ну, на самом деле, да, действительно, возникает этот сюжет и в России, чтобы, соответственно, майнеры платили по отдельному тарифу.
Так, но манеры, опять же, не все.
Вы правильно говорите о том, что тут вопрос в том, что мы возвращаемся к нашей с вами любимой теме о том, что вот современная парадигма энергетическая, она радикально меняется. Если раньше человечество искало возможность производства дешевой энергии, теперь оно пытается объяснить, что энергия – это люксовый товар,
это дорого,
и надо
да.
его потреблять поменьше. Вы правильно говорите? Там, как вы потом докажете, там, майнер, не майнер? И кто будет определять социальные нормы? Как бы, да, потому что это связано с, вообще с нормой. Сколько у вас должно быть телефонов, чайников, там, или энергопотребление связано с количеством энергоприборов у вас?
Давайте после новостей продолжим. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Скоро вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Это программа «Револьвер». Продолжаем с Константином Симоновым, гендиректором Фонда национальной энергетической безопасности, проректором финансового университета. А у микрофона Евгения Волгина. Неожиданно мы перешли с газа на электричество. Вот, то, что оно...
Электричество из газа производит.
Да. И здесь же вопрос как раз идеи. Точнее, попытки очередной, ввести прогрессивный тариф на электроэнергии, то есть ввести вот эту социальную норму потребления. И в этой связи, как выясняется, мы вот сейчас в перерыве разговаривали, что у нас такая даже не родина, ну, родина фактически, да, майнинга российского, это преимущественно Таймыр, то есть Красноярский край, и Иркутская область, оказывается, потому что там самая дешевая энергия, электроэнергия в Российской Федерации. И даже есть статьи уже, где возникают такие фактически заочные споры между теми, кто отвечает за генерацию, вот, и между теми, кто, соответственно, майнит. И вот те, кто отвечает за генерацию, говорят, вы угрожаете нашей энергетической стабильности, те говорят, минуточку, товарищи, у нас в регионе норма физического потребления вообще там 10-20% от всей генерируемой энергии. Поэтому с чего вы вдруг нам будете прогрессивную шкалу вводить? То есть не получается, что это какая-то лицемерная история? Вот нашли майнеров, с помощью которых можно...
Значит, я считаю, что вот эта тема социальных норм – это очень скользкая тема, и я являюсь противником установки норм социального потребления электричества. И в первой части программы я как раз наоборот говорил о том, что меня радуют, например, темпы роста потребления того же газа. Внутри страны. Я считаю, что это правильно, и для экономики это логично и разумно. Электричество в России не является дотационной формой для населения. То есть у нас есть перекрестка, так называемая, перекрестное субсидирование, когда цена на электроэнергию для населения, собственно, ниже, чем для промышленности. Скажем, в Европе все наоборот. Население платит больше и за электроэнергию, и за газ. И, собственно, производители электроэнергии, они всегда говорят о том, что давайте мы будем повышать тарифы. В этом плане, ну, очевидно совершенно, что любой производитель электроэнергии заинтересован в том, чтобы тарифы росли. Но еще раз повторяю, это не означает, что они населению продают электроэнергию там, с какими-то убытками для себя, там, компенсируя эти затраты. Но, конечно, с точки зрения, еще раз повторяю, логики производителя, если скажут, давайте введем социальные нормы, а за пределами этих норм пусть они платят больше.
А нормы введем такую, которая вырабатывается за день.
Как будут нормы действительно установлены? Это очень такой момент, мне кажется, спорный. И здесь мы подходим, опять же, вот к логике энергоперехода, когда говорится о том, что действительно потребление энергоносителей должно быть нормировано. Но это абсолютно другой уклад, и в этом плане вроде бы прикрылись хорошие идеи борьбой с майнингом.
Да.
Ну так, слушайте, но вы тогда думайте о налогообложении майнеров. Мне кажется, это гораздо более логичный
или
путь,
или пусть они сами генерируют тепло.
Ну это тоже, кстати, вот идея. Вы сказали про нее, она довольно интересная. Вот, может быть, они действительно смогут генерировать тепло и даже продавать его. Почему нет? Потому что на Западе же постоянно рассказывают чудеса энергоперехода, как там, значит, какие-то умельцы там приспособили, не знаю, там, отработанное масло из Макдональдса, из него там бензин делать и так далее.
Да-да-да.
Вот. Тут то же самое. А почему действительно в Иркутске, в Красноярске майнингом занимаются активно? Потому что там гидроэнергия развита. Россия, кстати, один из мировых лидеров в области технологии большой гидрогенерации. Угу. Мы никак не можем доказать Европейскому Союзу, что гидроэнергия является чистый, климатически нейтральной. Вот. Здесь идут упорные бои, но, тем не менее, действительно, у нас доля гидроэнергии довольно высока. Иркутск, Красноярск, отсюда, кстати, и производство алюминия в этих регионах по причине дешевой электроэнергии. И люди там занимаются майнингом. Вот. Там, скорее, мне кажется, больше вопрос, связанный с шумом, который вызывает фермы, если действительно дома происходит. Ну, если люди
если
в квартирах
многоквартирных
дом, майнят. Вот. Но еще раз повторяю, действительно, в этом плане социальные нормы, это как вы будете, значит, смотреть энергопотребление, потом какие-то рейды,
скажет,
по квартирам.
А я в цивилизацию играл.
Рейды по квартирам, как
да,
самогонные аппараты. Раньше самогон искали, теперь майнинг будут искать. И вы правильно, кстати, сказали насчет отопления. Если нет газа, топят электричеством, это очень дорогая штука. Дорогая, вот в Московской области посмотрите, сколько будет стоить отопление.
Так проще газ Гольдер тогда купить даже.
И тоже возникает вопрос, соответственно, мы будем нормировать тепло в домах, там, да, то есть установим какие-то пределы социальные.
Окна не открывать. Нет, как в Англии. Плюс 17.
Правильно, так а там регулирует рынок. Ну, на самом деле, сейчас повторяю, у нас уже нет бесплатной электроэнергии. Это не советское время, когда действительно государство активно субсидировало, и никто там не считал. Люди считают энергопотребление. Но нет такого, что все там включили свет и наплевали на это. Нет, уже электроэнергия все равно это имеет свою цену, люди смотрят, сколько она стоит, и в Московской области там борются за тарифы, вы знаете, что они там тоже разные, там в сельской местности, не в сельской местности. То есть электричество не бесплатный товар, и в этом плане говорить о том, что он у нас там стоит какие-то копейки, нельзя. И в этом плане и электричество тоже будет дорожать, в том числе из-за зеленой энергетики, вы знаете, что у нас в тарифе уже вот все эти ДПМ, так называемые договоры на поставку мощности, когда государство гарантирует производителю зеленой энергии 12% прибыли, все это закладывается в тариф, мы это платим. Просто многие не знают, что они уже оплачивают так называемый зеленый переход
мне
в
тут
России.
Слушатель напоминает, что, значит, Газгольдер-то под ключ выходит в районе 1 000 000 рублей. Да я-то знаю, у меня 70 тысяч в год выходило отопление дома в Подмосковье Газгольдером, поэтому я прекрасно понимаю, сколько это сейчас стоит. Хотя тогда это стоило 500 000 рублей, но это было 5 лет назад. Вот. А тепловая мощность майнеров на отопление, это мы как раз с Мощный Бур, мы об этом с Константином и говорим. Но мы же с вами на зеленку-то так и перешли. Эндрю тут нам писал, будем ли мы опять обличать адептов зеленой энергетики. Нет, тут же какая история. Пока мы все отдыхали в праздники, в Европе произошла фактически революция или контрреволюция, потому что там признали газ и признали атом чистой энергии, понимаете? Чистой. Это французы продавили?
Ну, по атому, конечно, потому что, собственно, там, как известно, в Европе было две таких партии условных, немецкая и французская, и в ситуации, конечно, энергетического кризиса чуть проще стало французам отстаивать ценности атомной энергетики, и действительно, пока это удалось сделать, то же самое касается и газа, потому что понятно, что без газа энергетический баланс не сходится, но, конечно, это не итоговое решение, это все будет постоянно пересматриваться. Гидроэнергия, как я уже сказал, большая, не вошла пока в этот список. А вообще, на самом деле, ведь эта история тоже, там вот Эндрю, вы говорите, иронизирует над нами. Ну вот смотрите, дорогой
товарищ Эндрю. Что мы продолжаем свою.
Эндрю, вот смотрите, вот в чем суть борьбы за климат? Ведь суть заключается в том, чтобы снизить эмиссию парниковых газов. Правильно?
Правильно.
Правильно. Вот если угольная станция с современным оборудованием, которое занимается улавливанием парниковых газов, оксидов серы и так далее, вот почему она не имеет права на существование? Ведь вопрос же не в том, чтобы убить угольную генерацию, вопрос в том, чтобы сократить эмиссию парниковых газов.
Фильтр
дальше
поставить,
дальше да? Уже вопрос, каким образом я это буду делать. Но когда Европейский Союз, понимаете, в чем тут штука-то? Он же не просто занимается сокращением эмиссии, он начинает объяснять, вот что можно делать, а что нельзя делать. Причем в случае с атомом и с гидроэнергией вообще получается ерунда. Ну, действительно, какое отношение атом имеет к выбросу парниковых газов? Вообще, ну, это же очевидно. Ну, это же очевидные вещи. Вот. И в этом плане вот есть посчитанный эффект там, эмиссии СО2. Ну, так вы от этого и отталкиваетесь. Собственно, в этом же и была идея там, рынка углерода, когда вы просто тонну выбросов заставляете покупать там, определенные нормы на выбросы. Если ты выбрасываешь, соответственно, плати, сейчас там углерод стоит больше 100 долларов тонна в Европе. Но нет, они говорят, нет, просто вот как Германия, запрещаем угольную генерацию. Но почему там есть современные формы угольной генерации? Почему вы их запрещаете? Нет, потому что мы считаем, что это вот отвратительный вид энергии.
Мне это напоминает, знаете, мы не будем строить очистные сооружения, мы просто перекроем канализацию и все.
Примерно так, да. А, кстати, вот видел свежие цифры, подсчитали американцы примерный объем эмиссий парникового газа за прошлый год в Соединенных Штатах при зеленом Байдене, вот, который говорил, что он за зеленую экономику. Так вот, эмиссия парникового газа в США в прошлом году выросла примерно 6%. Так. Понятно, что там экономика отошла, там пандемия, но просто... Пришел к власти зеленый президент, и эмиссия выросла на 6%. Ну, просто Соединенные Штаты и Китай, как известно, крупнейшие эмитенты парниковых газов в мире. Вот. И просто вот на фоне всей этой демагогии, вот еще там один пример, когда президент рассказывает, что он зеленый, климатический, а на 6% в год растет эмиссия. Это приличная цифра, несмотря там на эффекты пандемии и прочие моменты. Так что вот это тоже к вопросу о цинизме всей этой зеленой повестки.
Но интересно, что эта зеленая повестка сказывается, продолжает сказываться все-таки на ценах на газ, потому что вчерашние новости были, цена из Молдавии уже. Глава Молдовы газа Чубан говорит, что цена российского газа выросла до 647 долларов за 1000 кубов. Резко выросла, он говорит, и, видимо, непонятно, что с этим делать. А я напомню, мы обсуждали с Константином до Нового года вот эту всю свистопляску, связанную с тем, что Молдавия заключает контракты, не заключает контракты. Чуть ли не по реверсу хотел этот газ покупать, лишь бы не в России.
Действительно, на самом деле, в случае с Молдавией там много историй сходится, о которых мы и в прошлом году говорили, и уже сегодня говорили. Первый момент, он связан с тем, что действительно, газ по-прежнему остается дорогим товаром, и я уже сказал, что вот на вчерашний день цена на ТТФ была чуть более 1000 долларов за 1000 кубов, потому что я в начале года прочитал очень много таких радостных статей в европейской прессе на тему, что все, там кризис позади. Ну почему? Да. Там, во-первых, резко потеплело в Европе, вот, а там пришел СПГ и, собственно...
Американцы начали
такие публикации, пошли, что все, кризис миновал, отлично, значит, сейчас заживем. И цены там начали немножко падать, ну как немножко там, да, ну там, еще раз говорю, 700-800 долларов, это абсолютно запретительные уровни. А потом они опять начали расти. То есть в этом плане, несмотря на теплую погоду, несмотря на хорошие новости от поставщиков, цена на споте не падает. Не падает и остается абсолютно безумной. И это означает, что вопрос о том, что будет происходить на европейском газовом рынке, он не то, что там не закрыт, да, он даже просто далек от завершения. Что будет, совершенно не ясно. И в этом плане многие энергетические компании сейчас отчитываются о колоссальных текущих убытках, особенно те, кто играют, естественно, на споте. Вот. У них сейчас идут так называемые маржин-колы.
В смысле, никто не покупает, да, этот газ?
Ну, а не только проблема в том, что газ не покупают. Вопрос еще в том, что они же заложились там на спотовые инструменты, вот, и, соответственно, у них там наступает период выплат. Цена-то оказалась настолько высокой, что они этого не предусматривали. И многие газовые трейдеры крупные, там, Ганвер и прочее, несут многомиллиардные убытки за счет неправильного прогнозирования. А энергетические компании, которые продают газ, они несут убытки, потому что сокращается спрос. А цена для конечного потребителя регулируется в разные... Ну, например, там есть там система, мы тоже об этом говорили, так называемый price cap, когда в некоторых странах просто государство вводит предельный уровень цен, запрещая, это, кстати, к вопросу о рыночном ценообразовании, запрещая выходить за эту как бы верхушку, за этот лимит. И вот тут, собственно, в Молдавии, кстати, там хоть прайс-кэпа нет, но фактически он есть. Он там не называется таким умным словом, но он есть, потому что там уровень цен определен там на уровне ниже $500. Для розницы там 400 с чем-то долларов, то есть правительство зафиксировало, что выше этой стоимости цена не может подниматься.
Понятно.
А когда они говорят сейчас, не то, что там просто как-то немножко вот тоже там сообщение, там «Газпром установил цену для Молдавии там на январь», значит, слушайте, это не совсем правильно, это не «Газпром установил цену», а контракт установил цену, потому что в контракте прописана формула, в том числе и с привязкой к споту, как учат замечательные люди из Брюсселя, что цена должна
ориентироваться
на спот. Молдавия хотела, она не то, что хотела, она же часть Европы, значит, энергетика должна тоже жить по европейским законам. Привязали к споту, поэтому не «Газпрому» там, потому что иногда кажется, читаю новости, что «Газпром» там прислал в конверте цену, будете платить столько-то. Контракт, и еще раз повторяю, все руководство Молдавии благодарило «Газпром» за прекрасный контракт. Но теперь опять выясняется, что цена по-прежнему высокая, действительно, 650, чуть ниже стоимость газа, а вот этот механизм молдавского прайс-кэпа говорит о том, что получается, что $200 примерно надо где-то взять. И покрыть убытки, потому что они не могут. Кстати, я думаю, что и население и по таким ценам не способно будет особо потреблять. Но даже все равно, даже вот в ситуации возьмем, что там будет 400 с чем-то долларов цена. Кто будет остальное, 200 с чем-то долларов убытков компенсировать, непонятно. И вот отсюда весь этот самый сыр-бор. Но потому что вот я вижу отчеты немецких, там Юнипер вот отчитался о том, что он кредит вынужден был взять многомиллиардный, чтобы закрыть эту ситуацию. То есть в Европе крупные компании, в Британии, кстати, тут банкротство, в Германии тут банкротство мелких и средних компаний. Ну, крупняк закрывается пока кредитами там, ну, понятно, когда ты большой, там у тебя и прошлая выручка есть.
То есть на пустом месте возникла история. Все же всегда работал как часы. Заключай контракт,
вот
и все.
Ну, вот как на пустом месте. То есть в этом плане... Ну, мы тоже об этом говорили, да, что европейцы решили схитрить и перейти на новую модель ценообразования, которая дала вот такой колоссальный сбой, хотя мы предупреждали, что это рано или поздно произойдет. Соответственно, в случае с Молдавией вот как бы такой сюрприз возник. Что делать, абсолютно непонятно. И вот в случае с такими маленькими странами, с маленькой экономикой, действительно, вот вопрос, как они будут закрываться? Потому что традиционно закрывали там за счет... Ну, во-первых, традиционно такой ситуации не было, и всегда цены были достаточно комфортными. А, кстати, еще история и с майнингом тоже интересно, что поскольку там есть Молдавия, есть Приднестровье, с Приднестровьем у нас такие тоже отношения, как вы знаете, политически любопытные, и Приднестровье неохотно платит за газ, там тоже активно развивается майнинг. Это тоже вопрос уже наших отношений с Приднестровьем, зачем нам бесплатно поставлять газ, если там в том числе используется для вот такого специфического зарабатывания денег. Но там у Молдавии есть долг за газ, мы об этом тоже говорим, зафиксируем, что приднестровский долг, он там вообще достаточно серьезный, несколько миллиардов долларов, но вот та сумма, которая обсуждается с Молдавией, там Приднестровья нет. Вот сейчас будет аудит вестись этого долга, то есть им еще надо будет закрыть. По оценкам «Газпрома» там 700 с чем-то миллионов, ну, Молдавия сама в 400 миллионов оценит, но все равно признает сам факт долга. Поэтому вот, я думаю, надо в Брюссель ехать за деньгами.
А есть еще такой момент, кстати. МИД Германии в очередной раз заявил, а мы знаем, что министр иностранных дел Германии, она адепт зеленых как раз, и она сказала,
лидер
что...
партии, наверное.
Да, лидер партии, и она сказала, что сейчас не до конца «Северный поток-2» соответствует европейскому или там немецкому законодательству. Больше всего меня в этой связи удивляет, что молчит Европейское энергетическое агентство, и почему-то про готовность газопровода и оценку газопровода дает Министерство иностранных дел. Это вообще, ну, как-то, мне кажется, не по должностям.
Ну, вы знаете, что действительно как раз в конце года завершилось заполнение второй нитки газом.
Да.
Вот, и газопровод готов к действиям. Я не связываю, кстати, отсутствие сертификации «Северного потока-2» там напрямую вот так в лоб с ценами на газ, но фактор этот, конечно, влияет в том плане, что мы с вами тоже как-то обсуждали, сколько стоит «Северный поток-2» и сколько «Газпром» заработает денег за счет роста цен. То есть в этом плане простаивающий газопровод, он тоже является фактором зарабатывания, как это может быть не парадоксально. Ну, не так напрямую, но тем не менее этот фактор тоже присутствует. Поэтому «Газпром» наслаждается ценами, потому что цены газпромских контрактов тоже привязаны к споту, как известно, по требованию европейских организаций, вот, и Вот компания «Газпром» готов переподписывать долгосрочные контракты. Просто европейские компании под давлением европейских регуляторов этого делать не могут. Этого делать не могут. И не случайно, кстати, очень часто мы видим, что переговоры, которые «Газпром» ведет с европейскими компаниями, с той стороны все больше ведут политики. Например, да. В Венгрии. Вот кто вел переговоры? Там контракт между «Газпромом» и венгерской компанией коммерческой. Но переговоры с той стороны везде присутствовал министр иностранных дел.
Это
означает, что потому что, ну, действительно немножко странно, потому что нам все время говорили, что надо энергетику от политики отделять. И вдруг на коммерческие переговоры приезжает министр иностранных дел европейской страны. Но я понимаю, почему, потому что потом звонок из Брюсселя, они же не в коммерческую компанию будут звонить. Так, что там у вас за контракт, присылайте сюда. И министр сразу говорит, там, ребята, значит, все проверено,
соответствует. Но при этом продолжает заканчивать. Обвинять «Газпром» в том, что чуть ли не он стал как раз первопричиной, или не он запустил весь этот газовый кризис, понимаете?
Но не министр иностранных дел Венгрии,
не министр иностранных дел Венгрии, конечно, об этом. У венгров все нормально.
Вот, а европейские регуляторы, да, безусловно, продолжают, и немецкие новые политики вот, продолжают говорить о том, что вот, собственно, действительно, «Газпром» не хочет дать дополнительные объемы газа. Вот, и действительно странная ситуация, когда министр иностранных дел Германии там активно разъясняет, почему не сертифицируется «Северный поток-2», причем я уже разъяснял, что фрау Бербок не знает просто европейского законодательства. И, кстати, тут же тоже вопрос прецедента, потому что история вот с «Северным потоком-2», она абсолютно новая. Почему? Потому что европейцы изменили законодательство, когда этот проект уже был запущен. Они нарушили принцип, что закон не имеет обратной силы, и распространили третий энергопакет на морские газопроводы, когда уже проект начался. И в этом плане там много вообще непонятно, как это будет регулироваться. Например, вот когда немецкое сетевое агентство, оно... Я, кстати, не исключаю, что все-таки, еще раз повторяю, зима не закончилась, и то, что там сейчас температура в некоторых европейских столицах плюсовая, даже там плюс 10, вот, не означает, что она не будет в феврале минусовой. И что будет в Германии в феврале, а потом и в марте, когда нужно будет хранилище опустевшее заполнять, неясно. И в этом плане, когда немецкие агентства сетевое говорят, что раньше лета ничего не будет сертифицировано, ну, давайте подождем до марта-апреля, ну, и даже до лета мы можем подождать, но тоже вопрос, вот дальше они сертифицируют «Северный поток-2», дальше должен Брюссель одобрить, уже можно запускать трубу до Брюсселя или нельзя, сколько Брюссель там будет это все читать, там такие же будут компетентные люди, как фрау Беркоп это делать, Бербок это делать или как, то есть там действительно вопросов достаточно много. При том, что, еще раз говорю, газовый кризис далеко не закончен, цены по-прежнему фантастически высокие, и вот тот оптимизм, который присутствует в январе у европейских политиков и экспертов, он пока такой достаточно новогодний, так скажем, ожидание чуда, вот, и вера в предновогодние и рождественские волшебство.
Здесь же еще проблема в том, что летом начинается сезон, например, сельскохозяйственный, а мы понимаем, что производители удобрений уже отказываются от закупок газа, уже многие заводы просто практически, у них возникает риск простаивания. То есть здесь вот эта история, вот этот газовый кризис, это не только про отопление.
Да, безусловно, вы абсолютно справедливо заметили, что одним из первых, кстати, пострадали именно
производители
химики.
Удобрений, да.
Вот, и, собственно, те виды удобрений, которые производятся из метана, они вынуждены были сокращать производство. Уже мы наблюдаем рост цен на продовольствие в мире.
30%
так что,
по данным
ООН, да. Вообще это все не веселая история. Не веселая история совершенно. То есть мировая инфляция, она идет на глазах, там, да, это тоже активно обсуждается, потому что там есть и энергетика, есть и логистика, но кумулятивно это дает очень крутой эффект. И вы справедливо замечаете, что, конечно, рост цен на удобрения скажется дополнительно на росте цен на продовольствие. Вот, и весь этот маховик только запускается. Но с точки зрения европейского чиновника, может быть, это и хорошо, потому что европейский чиновник говорит о том, что мы должны сокращать наш парниковый эффект. Как можно сократить наш парниковый эффект? Сократить потребления всего. Единственный момент, на который я бы указал, а что скажет все-таки европейский избиратель, европейский избиратель, вот как он, собственно, к этим процессом отнесется. То есть он готов все-таки сокращать свое потребление?
Какое-то горе или, от комфорта, или, честно
или,
говоря.
Или нет, или нет. Мне кажется, этот момент, он достаточно важный и ключевой. Осознал европейский избиратель, что энергопереход означает отказ от потребления всего. Вот, это тема достаточно важная.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Не успели ОПЕК+ обсудить, но на следующий эфир останется. Константин, спасибо.
До свидания.
До новых встреч. Далее новости, потом Макс с Мариной. Я к вам в 2 часа вернусь.